«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В России сегодня вспоминают жертв политических репрессий. С 1991 года этот день стал официальным днем их памяти. Однако 30 октября 1974 года он начинался как день политзаключенного в СССР и был отмечен по инициативе диссидента Кранида Любарского. Историки заявляют, что число жертв сталинских репрессий исчислялось миллионами, а в опубликованном в июне правозащитным центром «Мемориал» списке политзаключенных 50 фамилий. «Дни и ночи политзаключенных» – так мы озаглавили нашу сегодняшнюю беседу с теми, кто уже испытал на себе тяжелую длань российского государства. И с некоторыми из них мы будем на прямой связи. А я представлю наших гостей. Это Сергей Шаров-Долане, активист комитета 6 мая. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
И два фигуранта болотного дела, которые уже вышли на свободу. Илья Гущин и Николай Кавказский. Добрый вечер. Сегодня, я знаю, Сергей, вышел на свободу Алексей Полихович. То есть праздник, в общем-то, можно считать в прямом смысле слова день освобождения политзаключенного.
Ну да, в этом смысле да. Конечно, это очень радостное для нас известие, потому что Леша Полихович все-таки на 3 месяца вышел раньше по УДО, раньше того срока, на который должен был сидеть. Он должен был выходить 25 января. И это, конечно, ну, конечно, греет.
Расскажите, где он отбывал наказание?
Он отбывал наказание в ИК номер 6 Рязанской области, это Стенькино, это недалеко, прямо, ну, на окраине Рязани. Там же, где отбывают наказание, сейчас еще Андрей Барабанов и Александр Марголин, где отбывал наказание Артем Савелов. Так что это такая у нас уже теперь наша родная колония, где у нас столько народу.
Я знаю, что один из наших гостей, Илья, вышел минувшим летом. А вы где отбывали наказание?
ИК-2, город Тула.
Ну, расскажите, потому что мы в основном, конечно, питаемся такими чужими впечатлениями. Каково сейчас вот сидеть политическому именно заключенному на уголовной зоне?
Ну, это устаревшее понятие уголовной зоны и так далее. То есть в радиусе там, ну, в европейской части России по-другому складываются отношения сейчас.
Ну, то есть, в принципе, ну, конечно, я не сравню с временами ГУЛАГа, тем более, что мы о них только можем сейчас с Сергеем вам, может быть, рассказывать. Мы застали наших родителей, в частности, мои оба прошли через сталинский ГУЛАГ. А нынешние, вот по каким признакам вы, например, относитесь, и мемориал относит вас именно к политзаключенному?
Наверное, лучше спросить у мемориала.
Сергей, я даже не слово.
Ну, понимаете, Нил, болотное дело признано политическим делом. Это дело, безусловно, политическое. Представляете, что это арест людей, которые пришли на согласованную политическую демонстрацию, были на ней арестованы. Это дело, безусловно, политическое. Преследование, безусловно, политическим мотивом. В этом смысле это и есть политзаключенные, люди, которые пострадали, которые оказались заключенными за свои действия, ну, в политической сфере.
Но судили их по уголовным, как вы понимаете?
Ну, не совсем по уголовным. Все-таки дело, ну, 318-я, это, безусловно, статья, которая может быть совершенно не связана с политикой, но это просто нанесение там вреда здоровью полицейского. А вот 212-я статья, это массовые беспорядки, это статья, которая за последнее время используется только в политических целях, надо прямо признать. Она использовалась вначале не в политических целях, ну вот если помните погром на Манежке, когда после матча с Японией.
Конечно, это да. Июнь 2002 года.
Июнь 2002 года, да. Вот тогда это была не политическая демонстрация, понятно, не политическое такое событие. Но с тех пор вот она уже с манежки националистов, она используется только против политических. И во всех других случаях, больше того, даже наш Верховный суд отказывал в применении этой статьи. Такие прецеденты были.
Николай, вот вы были амнистированы, вы в каких-нибудь правах поражены сейчас? И вообще считаете, что у вас судимость есть?
Нет, официально я не поражен ни в каких правах, потому что амнистия была еще до приговора суда, а по закону считается, что если не было приговора суда, то и нет судимости. Поэтому формально ни в каких правах я не поражен.
А вы, Илья?
Ну, судимость по тяжкой статье 8 лет. То есть ее можно будет погасить позже, но надо подождать.
И что вы в течение этих 8 лет лишены каких прав?
Работа в госорганах.
А баллотироваться, вот как Николай баллотировался?
А, это второй пункт. По новому законодательству нельзя судимость, не просто судимость нельзя баллотироваться куда-либо, нельзя еще в течение 10 лет после судимости по тяжкой статье.
По тяжкой статье.
Да, тут уже нет, так скажем, не спишь ее. Как судимость.
То есть все-таки это какие-то как лишенцы, как раньше говорили.
Да. Это все та же самая практика. Казалось бы, человек честно отсидел от звонка до звонка. И полностью, даже уж если считать, что у него была вина, то он ее как бы искупил. Даже если признать, что она была. Тут ее, безусловно, не было, но даже если так признать. Нет, это еще не все, как оказывается. Можно продолжать дальше.
То есть, я помню, были. На нашей памяти такие политические, даже их не было процессы, это путчисты 91-го года, путчисты 93-го, так они все баллотировались потом в Думу. Рудской даже был губернатором Курской области.
Да, но это же ведь новые наши законы. Это вот все эти новые законы, которые только-только закручивают гайки. Они, все законы приняты, вы знаете, я тщательно провел мониторинг всех законов, всех, не только политических, не только вот таких законов, связанных с правозащитой, законов, принятых Государственной Думой нынешнего созыва. Абсолютно твердое убеждение, что все обратимые законы, у нас есть необратимые, закон о бюджете, кто исполнен, тут все поделаешь. Вот. Но все обратимые законы нужно объять одним с единым списком, потому что там нет никаких законов, практически, которые улучшали бы положение в любой области. Это все только завинчивание гаек, только устражение, только ухудшение ситуации в стране.
Вот даже взять закон, которым попытались улучшить положение, в том числе заключенных, это за счет срока день за полтора. Потому что когда люди. Потому что люди находятся заключенные на тюремном режиме, который по сравнению с режимом в колонии считается более строгим.
Конечно.
Вот первое чтение прошло, и потом все заглохло. То есть наша Госдума, даже если вот откуда непонятно там появляются такие гуманные инициативы, она их не принимает.
Я помню, депутат Крашенинников это предлагал. С нами сейчас на прямой связи находится Даниил Константинов, также общественный активист. Отбывший по без вины, собственно, несколько лет в заключении. Добрый вечер, Даниил.
Здравствуйте, хорошая компания собралась. Всех приветствую.
Да, расскажите, пожалуйста, почему вот это с некоторых пор и ваш тоже день политзаключенного 30 октября, вам слово.
Потому что я де-факто являлся политзаключенным и был признан таковым несколькими правозащитными организациями, включая и «Мемориал», и «Союз солидарности» с политзаключенными, и русскими национальными организациями. Дело в том, что против меня было сфабриковано дело по политическим мотивам, но дело чисто уголовное, в убийстве, довольно нашумевшее в свое время. То есть на меня повесили то, чего я не делал, и посадили в тюрьму. При этом в составе следственной группы были сотрудники Центра Э и ФСБ, центральных управлений российских, которые осуществляли оперативное сопровождение.
То есть это такой классический пример фабрикации уголовного дела из политических, что ли, мотивов, да? Можно так?
Да. Мы, кстати, в процессе ссылались на редкую советскую практику, которая, тем не менее, была, когда диссидентов отдельных сажали по уголовным чисто статьям, но основным квалифицирующим признаком для правозащитников считалось участие сотрудников КГБ в составе следственной группы. По делу, которое к ним не относится. И вот у меня повторилась такая история, то есть никто не смог за 3 года объяснить, почему по делу об убийстве фигурирует целое управление в составе следственной группы ФСБ и МВД.
Я знаю, что вас вначале пытались по-хорошему, как они выражаются, склонить к добровольному сотрудничеству.
Относительно по-хорошему. Это было под угрозами. Угроза расправы или тюремного заключения. Пытались действительно, в ночь с 5 на 6 декабря, то есть после первой крупной манифестации за честные выборы, ко мне явился сотрудник Центра и предлагал мне вербовку. История была, да.
Я знаю, что вы не только политзаключенный, это, наверное, бывших не бывает политзаключенный, но и политический изгнанник с некоторых пор.
Да, пришлось уехать, потому что ситуация была очень накаленная после моего освобождения. Многие, высокопоставленные сотрудники в погонах остались недовольны решением суда, и мне поступали прямые угрозы и, так сказать, пожелания, чтобы я быстрее покинул территорию Российской Федерации.
Спасибо, Данил, оставайтесь с нами на связи. Давайте, Сергей, чуть мы в историю углубимся. Помните, вот началась вся история освобождения политзаключенных при Горбачеве с гибели Анатолия Марченко?
Да, да, это началось, это была такая трагическая история, последняя, на самом исходе буквально политзаключенных, истории с политзаключенными в стране, головка Анатолия Марченко, который кончил его гибелью, его смертью в лагере. Но надо сказать еще и другое. Вот мы, я только сегодня разговаривал с Людмилой Михайловной Алексеевой, мы вспоминали как раз те моменты, которые связаны с ситуацией с политзаключенными. Надо признать, что, к сожалению, добились в 87 году освобождения политзаключенных всех не мы изнутри, а давление все-таки демократических стран снаружи. Это приходится признать с огромной благодарностью к ним, но, к сожалению, что это не наша заслуга. Все-таки. У нас не хватило сил внутри тогда добиться этого.
А если сравнить с нынешним временем, то как изменилась ситуация? В худшую сторону?
Я бы сказал так. С одной стороны, гораздо несравнимо лучше, потому что, ну, количество людей, выступающих против политических репрессий, против подавления инакомыслия, против подавления свободы, несопоставимо больше. Просто несопоставимо больше. Вот опять же мы сегодня с Михаилом вспоминали, что как в 82-м году закончилась, была приостановлена деятельность хельсинской группы, так она не смогла возобновиться только в 89-м, потому что там осталось на свободе три человека. Три. Вот. Конечно, сейчас гораздо больше. Но с другой стороны, тогдашняя власть, советская, поздняя советская власть, старалась изображать из себя человека, ну если не в смокинге, но хотя бы в пиджаке и при галстуке. Старалась быть рукопожатной, старалась вести себя более или менее в рамках приличий. И поэтому для нее было исключительно важно, чтобы как-то выглядеть в глазах мирового сообщества. Ну вот, выглядеть прилично. Она с ним считалась, с мнением. Ну, худо-бедно считалась, то есть, конечно, далеко не автоматически, но считалось. А нынешние власти – это такие отмороженные гопники, которым абсолютно наплевать на все. Вот сейчас им абсолютно наплевать на все. Им наплевать на то, что на мнение всего мира. Вот он совершенно наплевать. Это же классический пример. Оля Романова, обязательная статья «В последней новой газете», как она была в тюрьме в Нюрнберге. И когда она спросила, можно ли ударить заключенного, немцы решили, что их оскорбляют, и обиженно сказали, что они не гестапо. Вы намекаете на гестапо? Им пришлось объяснять, что они спрашивают, потому что вот закон садистов принимается Думой. Они долго не могли в это поверить. Знаете, вот. То есть они не могут, тюремные сотрудники тюрьмы в Германии не могут поверить, что такой закон может быть принят. То есть это закон, который плевал на все, что делается в мире. Плевал на мнение всей общественности у нас и там.
Да, ну, чтобы чуть разрядить обстановку, я расскажу такую притчу. Мне поведал Лев Эммануилович Разгон, который 30 лет отсидел на Колыме и в Воркуте. Он тоже рассказывал долго, только не в Германии, а американским журналистам, как он сидел там в лагере. И они его в конце спрашивают через 3 часа, ну вы же писатель? Он говорит, да. Ну как вам удавалось там писать? Он говорит, ну я же вам рассказал, как я там жил. А, говорит, представляю, мы, наверное, вам приходилось писать на туалетной бумаге.
Да-да-да.
Вот это самое страшное, что могли себе представить зарубежные журналисты, что писателю в ГУЛАГе на Колыме приходилось писать. Но страшнее этого ничего нет. Николай, вот я хотел узнать, ведь по болотному делу осуждены и оппозиции левого толка, и правого фланга. Вот почему нынешний режим и тех и других одинаково воспринимает как своих врагов и опасных оппонентов?
Так нынешний режим воспринимает абсолютно всю оппозицию, которая пытается что-то делать, имеет уличную активность как оппонентов. И поэтому она борется, не разделяя здесь по политическим взглядам людей. То есть, если ты выступаешь против власти, если ты не имитируешь оппозицию, как это делает там КПРФ или «Справедливая Россия», а действительно ты оппозиционер, то в любой момент по любому предлогу тебя могут посадить.
Да, я знаю, что вот как раз левое это крыло оппозиции даже, по-моему, посерьезнее пострадало, потому что, видите, и Сергей Удальцов в заключении, и Леонид Развожаев, а Алексей Сахнин, тоже активист Левого фронта, вынужден был.
Да, но с другой стороны, убит Борис Немцов. Приятно, ну, по меньшей мере, попустительству власти, скажем так, по меньшей мере.
Я бы хотел, чтобы не забывали еще, что был, он, к сожалению, тоже умер. Но от болезни это Косякин, тоже
да,
Косякин,
был
активист Левого фронта. Вот. Илья, я вижу, судя по вашему внешнему виду, что вы стали активистом борьбы за освобождение политзаключенных.
Нет, я не стал активистом, к сожалению. Так скажем, тематично в последние пару дней хожу, напоминаю окружающим такой инфостенд небольшой.
Но это уже кое-что сейчас в нашей обстановке. Это вызов.
Вызов это...
А как вы считаете, вот то, что вас, ну, мы считаем, конечно, несправедливо, осудили по болотному делу, но это вас чуть-чуть, то есть политика занялась вами, как выражался в свое время один мудрый человек, что если ты не займешься политикой, она займется тобой.
Ну, тут скорее произошло все-таки наоборот, не то, чтобы как-то сильно ударялся в политику до посадки, как Николай. Но все-таки взяли меня за то, что я сначала туда пришел, постучался и уже закрыли.
Не приняли, как говорится.
То есть, ну, мне кажется, ну, уже даже в середине 2012 года, до посадок, в общем, по Болотному, было понятно, что, ну, если люди занимаются какой-то политической деятельностью, Россия, в России все политическая деятельность, что выходит за рамки там кухни и салон машины, не знаю, то это рано или поздно может привести его во всем известные места.
Сергей, вот каково быть общественным защитником? Удается какие-нибудь аргументы привести? Например, видео, я знаю, большое собрал комитет 6 мая, чтобы показать, что люди были несправедливо осуждены.
Знаете, вот я понимаю, что вот роль общественного защитника и роль адвоката в нынешних процессах, политических процессах, я не беру про чисто уголовные, там несколько другая ситуация. Если они не заказные, там может быть она существенна. Если заказные, то все то же самое. Вот. Она очень странная. Потому что, с одной стороны, все наши доводы просто не принимаются. Ну, просто не принимается во внимание практически совсем. Ну, то есть это ты делай все, что хочешь, все равно не тобой, не твоими доказательствами будет решено, приведенным твоими доказательствами будет решена судьба. Это с одной стороны. С другой стороны, не поставлен эксперимент, а если не будем защищаться, то что будет? Может быть, вот запрошенные там 6 лет будут и станут 6, а так защищались, получилось 3,5. Правда, есть один эпизод, который я считаю, что вот очень важный у нас в нашей практике, все-таки показательный. Нам удалось на процессе, на первом болотном процессе, с коллективными усилиями доказать полное алиби Артема Савелова. Он не был оправдан, но ему дали ниже нижнего. Я думаю, что это некое свидетельство того, что все-таки, ну вот, доказательства были абсолютного алиби.
Давайте дадим по этому поводу слово Даниилу Константинову. Даниил, у вас же тоже было чистое алиби. Напомните вашу ситуацию. Почему суд не принимал его во внимание?
Да, было чистое алиби. Я находился в момент инкриминированного мне преступления на другом конце Москвы. В ресторане на дне рождения своей мамы. В день ее рождения, собственно. Совершенно небывалая история. Вместе с гостями в ресторане мы фотографировались. То есть все это есть. И журнал «Заказы столиков», и «Биллинги», свидетели алиби, которые подтверждают его, и так далее, и тому подобное. Поскольку была явная задача меня посадить, то они стали это алиби отрабатывать, пытаться его расшатать. Вот около 2 лет они расшатывали алиби по кусочкам, собирая какую-то картину, которая позволит им передать дело в суд. И собрали некое подобие этой картины, которая все-таки рассыпалась в суде в конце концов.
А чем вы объясняете вот такое счастливое? Я помню, ваш папа в тот день был у нас на эфире. Он даже не мог поверить своим ушам, что вас вчистую освободили. Но какой-то сдались там, хотя вы вроде там не были, хулиганство вам приписали. Это бы только с горькой улыбкой могли вот эту уловку суда оценить.
В смысле, как объяснить это?
Да, как объяснить? Чем можно объяснить, что суд, который 3 года должен был вас осудить, вдруг одномоментно все это прекратил?
Ну, во-первых, все развалилось, действительно, вся картина, созданная обвинением, развалилась, причем дважды. Два было суда, и дважды все развалилось. На глазах публики, на глазах людей, с репортажами в интернете, был снят фильм соответствующий, если вы помните, фальсификация.
Конечно, мы показывали кадры из него.
А во-вторых, информация об этом деле постепенно поднималась наверх, насколько я знаю. То есть в разных инстанциях, разным высоким чиновникам и сановникам задавались вопросы по этому поводу. И я думаю, что в конце концов был создан такой кумулятивный эффект общий, который привел к тому, что они были вынуждены согласиться на компромиссный вариант. То есть человек признается виновным, при этом вот отпускается, и все как бы расходятся. Вот так вот, понимаете?
Ну, то есть вас это тоже устроило, такой был, как бы для вас наиболее достойный выход из этой общей ситуации, да?
Вы знаете, я просто понял, что уже нет выхода другого. То есть, если бы это случилось за год до этого, в 2013 году, я бы никогда, вот так скажем, просто так не смирился с таким решением. Уже через год, то есть я в общей сложности просидел 2 года и 7 месяцев, я просто устал. Я устал, и я понял, что вот сейчас надо, грубо говоря, принимать эти правила игры и идти отдыхать время.
Давайте, Николай, дадим слово. Вот вы приняли амнистию, сейчас нужно принимать амнистию? Или можно отказаться от нее, как Валентин Иванович Вареников? Он отказался от амнистии и судился с Горбачевым.
Да, мы согласились на амнистию, но в суде заявили, что не признаем свою вину. Было же очевидно, что если бы мы продолжали судиться, то нас бы вынесли обвинительный приговор, но в связи с амнистией бы от него освободили, но были бы тогда все последствия судимости. Поэтому в нынешних условиях, когда суды полностью подконтрольны властью и принимают решения, исходя не с уголовного права и других законов, а принимают решения, исходя из того, что выгодно правящему режиму, это просто было бы нерационально не принимать.
Илья, вот напомните, там какая разница есть между помилованием, условно, досрочным освобождением? Вы по какой схеме?
Я работали? По звонку.
От звонка от звонка.
Да, я то есть вы не стали или у вас просто не было оснований для...
Меня не могли амнистировать, потому что у меня была 318-я статья.
Так, а УДО?
А УДО, ну, понимаете, УДО, в принципе, получить не так просто. И есть еще такой нюанс, что... Для получения УДО нужны различные справки, характеристики. То есть это работа не менее чем на полгода, может быть даже год. А я приехал в колонию, то есть уже непосредственно место отбытия наказания, за чуть более 6 месяцев до освобождения.
А то есть это столько бы и заняло бы даже?
Да, то есть я даже не морочился на этих вещах, просто радовался жизни. На самом деле очень смешно, может, звучит. После 2 лет по тюрьмам этот... прогулочный дворик у барака оказался огромным миром.
Да, это совсем не смешно звучит. Хотел бы Сергею задать вопрос. Вот тоже есть разные, что помилование, например, Ходорковского, то вроде его выпустили, что это требует каких-то признаний своей вины. Вот какие здесь тонкости
Нет,
есть?
Это вот надо четко сказать, что ни амнистия, ни помилование, что бы ни говорили там, сплошь да рядом там...
Не предусматривает обязательно.
Не предусматривает обязательного признания вины. Помилование – это просто акт, которым тебя взяли и помиловал президент. Из своих соображений.
Вовсе. Даже если ты вокруг виновен, да.
Ты можешь быть полностью виновен. Он может тебя помиловать, даже если ты действительно полностью виновен. А амнистия – это акт, который просто означает, что люди, которые сидят по таким-то статьям, вот по таким-то статьям, или по статьям предусматривают такие-то 40 наказания, что эти люди должны быть освобождены, и все. Для этого не требуется больше того, даже для УДО не требуется признание вины, это и все время пытаются его получить, чтобы тем самым оправдать себя. Но на самом деле и условно-досрочное освобождение, которое сплошь да рядом трактуется как некая милость, это просто должно быть нормальной практикой. Должно стать, и по закону это, вообще говоря, нормальная практика, это ничего сверхъестественного, и она тоже не требует признания вины.
Данилу вопрос. Как вы считаете, вот вообще творцы судебного произвола в России должны ли быть каким-то образом отмечены хотя бы в такой, в таком списке, как список Сергея Магнитского, который составлен вашими единомышленниками?
Да, конечно, должны быть отмечены их в списках, безусловно. Только я бы расширял постоянно эти списки. придавал бы их огласке, создавал бы специальные информационные ресурсы, на которые бы точечно, прицельно давал бы информацию о тех, кто проводит практику политических репрессий. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что мы еще все доживем до времени, когда нам удастся отметить их и по-другому.
Да, по болотному делу,
разумеется, я имею в виду иллюстрацию или что-то подобное в отношении тех, кто осуществлял практику политических репрессий.
По болотному делу, вот мой коллега, защитник и журналист Дмитрий Барко вместе с Дарьей Косременной такой список составили. Это он вывешен на сайте, например, ВД-Инфо, уже есть имена. И там подробно все участники вот этого вот фальсификации болотного дела.
И судьи, и прокуроры.
Прокуроры, следователи. Судьи, следователи, все, свидетели, уже свидетели по делу. Все это совершенно там отмечено.
Вот если взять советский период, то надо понять, что ответственность за все эти преступления и нес и сталинский режим, и последующий режим, так называемый советский, во главе с правящей партией КПСС. И я думаю, что демократической общественности следует все-таки вернуться к вопросу, чтобы ставить повестку дня, в том числе и суд над КПСС, признать ее преступной организацией, которая организовала вот эти все репрессии. А наши власти, увидев, что есть такой запрос, то они могут подумать, а в будущем не попытаются ли сделать то же самое с нами? И, может быть, будут более осторожными в своих действиях.
Вот вы как бы, Илья, у вас были какие-нибудь персональные вот ваши недоброжелатели, гонители, которых бы вы считали достойными списка Магнитского?
Ну, я считаю достойными его всех людей, которые участвуют в подобного рода политических процессах, просто репрессиях и беспределе. А кого-то конкретно выделить не мог, на самом деле.
А вот там, вы говорите, у Барков в списке есть те, кто расправлялся
конечно.
С Ильей?
Конечно.
Ну,
вот
и... Нет, конечно. Я помню следователя, я помню судью, но нет желания такой точной.
Ну, это не месть, потому что это, понимаете, это подготовка техническая.
Я понимаю.
К второму Нюрнбергу.
Я поэтому выступаю за общие списки. Вот, кстати, к вопросу задавались, почему власть в начале передачи так прессует и левых, и правых. Вот Николай сейчас сказал очень правильную вещь, я полностью согласен, но удивлен вообще, что ну, с левой части оппозиции звучат призывы иллюстрировать ну, не просто советский период, но в частности КПСС.
Ну, потому что эта часть оппозиции сейчас уже за свободные выборы, за демократию, ну, как Сергей Удальцов. Он же был на всех стратегии 31, он же был главный фигурант.
Ну, кстати, интересно, что стратегия 31 началась как борьба за свободу, а сейчас ее инициатор Лимонов стал таким самым таким пропутинским реакционером. Вот как так получилось? Что касается, почему вот я, например, левый, я выступаю за суд над КПСС, так потому что я не считаю Советский Союз каким-то левым государством. Я считаю, что это вот моя точка зрения, что
диктатура
это была. Да, диктатура, что это был государственный капитализм. И никакого социализма там не было, а все это было попросту извращено.
Ну, ну был, конечно, государственный социализм, да,
а и, конечно, был левый, но диктатура. Мы заговорили про нацболов, мы же ведь по-прежнему считаем Таисию Осипову политзаключенным.
Да, нет, понятное дело. Вот тут давайте поставим точку над «и». Вот либеральная сторона, вот все-таки надо сказать, конечно, что Мемориал и что Совет Солидарности политзаключенных, конечно, достаточно либеральные организации, ну, по своей природе, ну, так сказать, относится к либеральному спектру. При этом они признают политзаключенную Таисию Осипову, они признают политически преследованного, скажем, Белова.
Да.
Потому что...
И Мухина.
Да-да-да. Понимаете, это наши политические, так сказать, ну, оппоненты и противники.
Как Вольтер говорил, мы но, не разделяем но взглядов, эти... но отдадим жизнь, чтобы они могли их проповедовать.
Потому что эти люди преследуются по политическим мотивам. И здесь не важно. Я все время произношу одну и ту же фразу, что это мы на свободе, мы все красные, белые, зеленые, синие, вот, а в тюрьме все одного цвета, полосатого. Вот как вот та половинка.
Нет, или черного
какого-то. Просто на самом деле, ну да, теперь черного. Я бываю у Андрея, вижу ваши рогу, когда у него бывает.
Да, давайте Даниилу дадим слово. Даниил, вот давайте уточним, что мы же по-прежнему считаем и нацболов, даже хотя они перешли в каких-то идеологических таких тонкостях на позиции Кремля, те, которые оказались в заключении, они продолжают оставаться политзаключенными.
Да, конечно, продолжаю.
Да, то есть это вот как бы то, что сказал Николай, их такая некоторая метаморфоза, произошедшая с их лидером, не бросает тени на рядовых активистов непримиримой оппозиции. Нет,
во-первых, подождите, их лидер не является сотрудником ФСБ, МВД, администрации президента. Их лидер выражает свою, так сказать, частную там точку зрения своей партии, да, которая у него есть. Запрещать ему это невозможно. Лишать статуса политзаключенных его сторонников или бывших сторонников только потому, что они относятся к его партии, тоже будет выглядеть странно.
Ну да, но просто его позиция чуть уже такая не столь радикальная. Он работает в газете «Известия» и так далее.
Ну понятно, будем ли мы автоматически, так сказать, придавать остракизму всех, кто работает в газете «Известия» или работал когда-то. Я против такого подхода, честно говоря.
Да. Полностью солидарен с Даниилом. Я считаю, что совершенно вне зависимости в данном случае от позиции человека, который мы будем спорить, когда он выйдет на свободу, спорить или соглашаться, ну кто как. Но пока он по политическим мотивам находится в тюрьме, наше дело его защищать.
Вот, кстати, тут тоже вопрос ко многим правозащитникам. Почему, вот, например, признают достаточно такого антисемита Мухина политическим заключенным? Хорошо, пусть признают, я не против. Но при этом не признают политическим заключенным Бориса Стамахина. Вот многие правозащитники просто отказываются его признавать политическим заключенным, хотя очевидно, что он сидит за свои убеждения. Пусть я их, естественно, я не разделяю этих убеждений, многие не разделяют, но это факт.
А я знаю, что Александр Подробинник и Бровченко, они считают Стамахина политзаключенным.
Я тоже считаю. Я тоже разделяю эту точку зрения, и я считаю, что, хотя мне предельно неприятны его взгляды, я прямо скажу, но это человек, который сидит за высказанные им свои взгляды, что невозможно.
Да, разумеется. Вот вы хотели у Николая спросить, значит, вы включились сразу в политическую борьбу. Вот какие вы успели после окончания вашего процесса совершить такие более-менее демократические шаги по пути участия в большой политике?
Я, как вы правильно сказали, участвовал в выборах в Московскую городскую думу в нескольких центральных районах Москвы. Недавно совершенно были выборы муниципальные в Северном Медведково. Я там работаю, поэтому по месту работы там решил идти. И я использовал кампанию не только как возможность победить, хотя я считаю, что я проиграл, потому что была низкая явка. Я набрал 14,6. Но я и говорил там о многих актуальных вопросах. Во-первых, я заявлял свою антивоенную позицию против войны с Украиной, потому что многие проблемы, инфляция, развал экономики, это все идет и из-за того, что наша страна ввязалась вот в эту войну и сейчас еще пытается ввязаться в какие-то другие военные авантюры. Я поднимал вопрос о политических заключенных, я говорил о болотном деле. Я поднимал вопросы о гендерном равноправии. Вот у меня майка сегодня такая за гендерная толстовка за гендерное равноправие. Я говорил о необходимости создания кризисного центра для ЛГБТ-подростков, которые могут подвергаться нарушению своих прав в семье. Да. Их могут просто выгнать из семьи за сексуальную ориентацию, им негде будет жить. И сейчас вот КПРФ внесло, депутат от КПРФ внес закон, который запрещает людям публично признаваться своей сексуальной ориентацией.
Ну, это у нас провокационных, мне кажется, целей.
Ну, да. И вот наша власть все принимает новые вот эти, как правильно говорилось, реакционные законы. И как против них не бороться? Вот я выходил в Госдуме вместе с партией «Яблоко», мы протестовали против закона садистов. Вот.
Да, вот я хотел как раз Илью спросить. Угу. Вот мы на той неделе проводили передачу об опасности вот этого закона. Как вы считаете, в чем вот угроза? Как, вы как сиделец уже просто, даже не как политический заключенный, как рядовой сиделец. В чем вот эта опасность для населения тюремного этого закона садистов?
Ну, у заключенного и так очень небольшая область безопасного пространства. Она там, так скажем, минимальная, а с принятием закона она просто скукоживается до ничто фактически.
Сейчас даже, по-моему, как-то карают за голодовку. Необъявлено, да?
Я почитал, например, что Олег Навальный, если не ошибаюсь, последнее приписали носки шерстяные.
Под, так, а Ходорковскому за то, что он лимоном поделился, не отобрал лимон у другого, а поделился, вот его за это.
Вот, а сейчас весь этот бред полностью легализуется, еще навешивают сверху на него карательных приспособлений в виде шокеров, дубинок, ну и просто непосредственно физического насилия. То есть это, конечно, я с одной стороны порадовался, что я просто успел выйти раньше, чем это приняли. С другой стороны, конечно, расстроено, что еще сколько у нас там осталось, 1800.
Население тюремного?
Ну, по
конечно.
Моим...
800, да, это как минимум.
То есть и каждый из этих людей сейчас гипотетическая опасность непосредственной. Да.
То есть плохо заправил кровать, или там у тебя ты болеешь и не можешь выйти на проверку, вот получи дубинкой за это.
Или в пятый раз не поздоровался,
да,
с начальником.
Или слишком тихо поздоровался.
Он тоже из-за этого теперь даже, да?
Понимаете, главное для этого закона заключается в следующем. Этот закон напрочь его делает неподконтрольными действия тюремного персонала. Понимаете, сейчас, если у заключенных нашли побои, пришедшие группу ОНК, то можно хотя бы пытаться, ну, выяснить, что это такое, и это явно незаконные действия. Это можно выяснять, это кто, другие заключенные побили или охрана, но это явно незаконные действия. А так это будет просто закон. Просто все. Просто все. Никакое наблюдение будет невозможно. Совершенно очевидно, что все записи, которые будут нужны, даже если там будут видеокамеры, то все записи окажутся в этот момент стертыми. Они все будут почему-то не работать. У нас вон не работала, как мы видим, как выясняется, ни одна камера в момент убийства Бориса Немцова в зоне ответственности ФСО на Москворецком мосту.
Ну, вот. Давайте Даниилу дадим слово. Даниил, вот какой вы вынесли опыт сопротивление репрессивной машине? Может ли или в одиночку политзаключенный, или какая-то группа политзаключенных ей сопротивляться, как вот это показал 40-летний опыт дня политзаключенного, который впервые был в 1974 году отмечен?
В одиночку сопротивляться очень сложно. Не будет поддержки, не будет огласки, и сопротивление будет, скорее всего, вода. В составе группы политзаключенных, безусловно, сопротивляться можно. Этот опыт предельно ясно описан Владимиром Буковским в его книге «Возвращается ветер». То есть это привлечение внимания, это засветка каких-то проблем, это вау-жалоб на неправомерные действия сотрудников исправительных учреждений. Все это мы в той или иной степени пробовали, и кое-что получается. Но здесь самое важное, конечно, огласка. Чем выше огласка конкретной проблемы, тем проще бороться с тюремным произволом.
Сергей, вот когда-то в период застоя мы собирали, помню, крупу, деньги, у кого какие были, и отправляли это семьям политзаключенных. Какие сейчас формы помощи, вот, в частности, Руси сидящей или других организаций?
Ну, понимаете, это же очень большая история. Ну вот комитет 6 мая собирает уже, вот завтра будет очередной, в 5 часов вечера в Сахаровском центре, всех приглашаю, очередной благотворительный концерт, уже 10-й по счету. Благотворительный концерт, благотворительный вечер такой.
И сбор средств?
Да, и сбор средств. Вход бесплатный, просто там стоит ящик, куда бросает кто сколько может. Сбор средств, помощи политзаключенным. Из них что мы делаем? Мы выписывали ребятам прессу, угу. Мы помогали родным, помогали с ну, чтобы уже можно было сделать передачи, чтобы съездить.
В хорошее время даже адвокатам чуть платили.
Да, до этого помогали сильно адвокатам, пока шли большие процессы, да, это тоже было очень важно, это помогало еще, да, и Русузник существовал, все это. Русь сидящая собирает меньше даже деньги, а больше реальные вещи, которые просто вещи, одежду, книги, обувь, которая посылает в, между прочим, очень важные вещи, медицинские, как бы сказать, не инструменты, а вот медицинские, и инструменты тоже, они две больших поликлиники сумели оборудовать.
Препараты медицинские.
Медицинские, они сумели просто инструментарием оборудовать две тюремных больницы вот за последнее время. А плюс там вот такие вещи, как костыли, каталки и так далее, для заключенных, которые оказываются инвалидов и так далее. Это исключительно важная вещь, потому что это то, чего в тюрьмах совсем нет.
Да, Николай, вот вы уже стали политиком. А как по-вашему, становится ли вот это само заключение, даже если человек был невинно осужден, школой такой жизненной для тех, кто потом, может быть, придет в политику, как сделали девочки из Pussy Riot, или там Маша Баронова, или некоторые ваши товарищи по несчастью по Болотному делу?
На самом деле, вот все говорят про тюремный опыт. Ну, я не вижу ничего положительного в тюремном опыте, кроме того, что есть, ну, у Шаламова тогда не было, наверное, такой возможности, там все книги изымались, но вот сейчас есть возможность читать книги. Вот, попадая в тюрьму, это единственный плюс, который есть у человека, что у него появляется огромное количество свободного времени, чтобы читать книги. Все остальное – это минус, на мой взгляд. И лучше эту школу жизни никому не проходить.
Да, но не писать на туалетной бумаге, как думали американцы все-таки. Этого нету до сих пор. А вы как считаете, Илья?
Соглашусь с Николаем, только единственное, что на чтение книг не так много времени, как кажется. То есть я пока еще сидел, ну, в пятом вводник, заметил, там же полно всякой разной бытовой мелочи. Ну, сам вспомни, я не говорю про дороги и прочее. Я говорю просто про быт в камере, про отношения с людьми. И то есть даже на чтение порой не остается не то что времени, а пространства личного.
Конечно, и даже свободных, что ли, извилин мозгов.
Да, ну, ты, наверное, в общей камере сидел, да?
Да.
А я сидел в небольшой, на три человека. Там поэтому были условия почитать. То есть не всегда даже сейчас удается прочитать.
Ну, давайте перейдем к сегодняшним событиям. Как вы считаете, вот, Сергей, то, что сейчас судит директора Украинской библиотеки в Москве Наталью Шарину, это рискует пополнить список политзаключенных, даже которые, может быть, не россияне по паспорту?
Понимаете, ну, насколько я понимаю, там ситуация вообще просто сверхскандальная. Это же библиотека украинской литературы, которая создана правительством Москвы, которая...
Лужковым еще?
Да, еще Лужковым правительством Москвы, которая была призвана содействовать укреплению братских отношений между двумя народами, в которой находится... Один из немногих вообще центров в Москве, где можно реально посмотреть, ну, для украинцев, которые здесь много у нас в Москве, посмотреть свою литературу, и для русских посмотреть ее тоже. Этот наезд на эту библиотеку саму и на ее директора, это, ну, такое, знаете, уже совершенно средневековье в духе аутодафе просто, на самом-то деле. Потому что это, ну... Это уже за всякими пределами, это за всякими гранями, которые до этого как-то не переступались все-таки. Это же никакая не политическая деятельность, это даже не правозащитная деятельность, это просто культурный проект.
И что здесь показательно, я читал пост Всеволода Чернозуба, это, кстати, еще один политический мигрант по Болотному делу. Он писал, что на самом деле директор этой библиотеки, вот, которую сейчас арестовывают, она не была оппозиционеркой, она была сторонницей,
конечно,
власти.
Более того, она выдавила тех, кто вот реально хотел библиотеку превратить в дискуссионный клуб. Она как раз тихо-мирно.
Даже ее преследуют. То есть фактически еще один элемент сталинизма, когда власть начинает преследовать своих сторонников по политическим мотивам, просто выдумывая какие-то поводы. То есть вот у нас фактически появляется такой сталинизм лайт, который имеет все элементы сталинизма, но действует в более мягких формах.
Вот это просто совпало по времени. Вот только что сотый иностранный агент, сотый организатор,
был разоблачен.
Разоблачен сотый иностранный агент. Там оказался фотоклуб из города Омска. Фотоклуб из города Омска.
Который существует на гранты какие-нибудь, да? Самые
у которого
отъявленные.
Что-то было каким-то грант на участие в какой-то международной
или
фотовыставке.
Или приз они получили,
или приз
500
получили.
Долларов.
Да. Значит, фотография. Вот фотоклуб, который иностранный агент, и украинская библиотека. Ну вот это показатель того сумасшествия.
Давайте Даниилу дадим слово. Даниил, вот вы находитесь на постсоветском пространстве, которое, тем не менее, свободно от рецидивов советской идеологии. Как относится вот в Прибалтике, например, к делам Сенцова, который получил 20 лет за то, что на своей территории не действовал по законам оккупантов, ну или к делу Савченко?
Ну, мне сложно об этом сказать, потому что на самом деле, как и в России, здесь, в Литве, политизированная публика – это узкий круг людей. Вот политизированная публика относится с вниманием и, конечно, осуждает подобные процессы, безусловно. А в основном в массе своей люди точно так же довольно индифферентны к политике и мало обращают внимание на политические репрессии, к сожалению. Вообще, я должен сказать, что к моему большому сожалению, политические репрессии в современной России являются, по-моему, самым малозначимым для общества явлением. То есть интересует все, что угодно. Ведутся там баталии за внешнюю политику, по поводу действий боевых в Сирии, по поводу во многом мифологических вопросов, а вот реальные судьбы реальных людей интересуют мало кого. И за границей во многом так.
Да, но, к сожалению, вот такой, конечно, громкий, трагический случай, как убийство Бориса, все-таки характеризует, как по-вашему, Сергей, ситуацию в России?
Безусловно. Понимаете, в чем дело? Это же вещь, которая... Это просто такой, ну, верхушка айсберга. Верхушка айсберга. По нему видно, что можно в этой стране делать. В этой стране можно делать все. Все, что угодно. Потому что в этой стране не работают никакие законы, в этой стране не работают никакие правила. То есть они работают по усмотрению. Вот усмотрели, они работают. Не усмотрели, не работают. Или усмотрели, что не нужно работать, и они будут работать. Не работают государственные институты ровно так же. Потому что можно... любые, причем не только политические. Потому что можно без тендера отдать кому-то подряд. Вообще это нельзя. Но в отдельных случаях можно. И так далее. Это страна, которая вообще, которая уже не существует. Понимаете? Это государство, которое не существует.
Николай, вот до сих пор продолжается еще болотное дело. Вы ходите на последнее заседание?
Да, я и ходил на меру посещения к Ивану Непомнящих, и я ходил на первое его заседание, и планирую ходить и дальше, и призываю всех продолжать ходить на дела по политическим заключенным и к Ивану Непомнящих, потому что сейчас действительно мало людей ходят на суды, у нас тема политзаключенных все, к сожалению, меньше волнует демократическую общественность, хотя политических заключенных становится все больше. И ходить на суды, писать письма политическим заключенным через, например, сайт Росузник, это очень легко сделать, и жертвовать деньги, чтобы им делали передачу, это можно сделать как и через комитет 6 мая, и можно завтра прийти на благотворительный вечер, куда приглашал Сергей Шаров-Голан. Кстати, Леша Полихович, который сегодня освободился, я с ним говорил сегодня по телефону, он тоже планирует прийти завтра на благотворительный вечер в 5 часов в Сахаровском центре.
Очень здорово.
Да, вот тогда Илью хочу спросить, как ваш опыт, он вас... что ли, отвратил от того, чтобы прийти в следующий раз на Болотную площадь, или наоборот сделал для вас это непременным условием дальнейшего вашего поведения?
Ну, вы сейчас конкретно на Болотной площади?
Ну, я имею в виду условно на...
Условно...
Можешь выйти на площадь, как Галич
спрашивал. Да, конечно.
Это и Сенатская площадь, и Болотная площадь, и Красная площадь.
Они не изменили моего взгляда на тему, на проблемы, как считал, как написано в Конституции, что я имею право на свободные мирные собрания. Так я и придерживаюсь этой позиции.
То есть, естественно... Да, спасибо, Илья. Расскажите, какие вот дальше будут действия по болотному делу в ближайшие дни?
Ну, в ближайшее время у нас вот что. У нас ближайшее заседание 12 числа. Сейчас заканчивает потихонечку, там осталось уже немного совсем, заканчивает представлять свои доказательства сторона обвинения. Доказательства там не густо, доказательства, прямо скажем. Вот. После чего будут представлять свои доказательства наша сторона, сторона защиты. У нас будет недолго сравнительно, потому что слишком все очевидно. Слишком все очевидно, нам не нужно размазывать эту ситуацию. А дальше стадия прений и последнее слово – приговор. Я думаю, что это дело, что этот процесс будет закончен к концу декабря, уже закончится. Мы выйдем на приговор.
То есть приговор будет в конце декабря или приговор будет в январе?
Коля, очень трудно сказать, потому что это отчасти зависит не только от нас, от того, с какой скоростью будут идти заседания. Вот нас с некоторым перерывом из-за загруженности суда. Если бы они шли в таком же плотном режиме, как на вашем большом процессе, то мы бы уже давно закончили. Да, я понимаю.
Когда мы находились в тюрьме, нам ездить каждые 4 дня в неделю, и, ну, 3 в начале, даже 3 было. Тяжело, я там спал в этих маленьких боксах, я даже не представляю, как я мог спать в этих боксах в Мосгорсуде.
Я понимаю, да. Я говорю, поэтому не только от нас зависит скорость, еще просто с того, с какой скоростью будут идти заседания.
Давайте зададим вопрос Даниилу. Даниил, вы получилось такой уже из династии политзаключенных, потому что я в свое время вашего батюшку встречал из Лефортовской тюрьмы. Теперь мы, слава богу, вас оттуда тоже встретили. Вот когда-то такая притча была, что молодой Владимир Ульянов протестовал против казни своего брата Александра, а ему жандарм сказал: «Куда ты, мальчик, рыпаешься? Ведь перед тобой стена». А Ульянов подумал: стена да гнилая, к ней развалится. Вот как бы вы сейчас оценили прочность существующей стены, которая вас чуть не придавила?
Ну, вы знаете, с одной стороны, я оптимист. Я считаю, что скоро все это закончится. Скоро в историческом масштабе. Конечно, в течение нескольких лет режим либо падет, либо преобразуется. Он изменится сам по себе. В силу вынужденных обстоятельств, прежде всего внешнеполитических. Но пессимист я в том, что я убежден, что российская бюрократия обладает свойством самовоспроизводства. Вот такой у меня тезис есть. И я боюсь, что за Путиным при любом развитии событий придет какой-нибудь Дутин или Крутин. Вот что я имею в виду. То есть будет найден новый чиновник, который будет исполнять необходимую роль, будь то роль либерального преемника или еще более сильного диктатора, неважно. А по сути система останется той, то есть всевластие российской бюрократии.
Спасибо, Даниил. Вот я сейчас под конец нашего эфира хотя бы пришла более-менее оптимистическая новость, что представитель обвинения запросил для Шариной Натальи меру посещения, не связанную с лишением свободы. То есть, может быть, все-таки сегодня, хотя бы в день политзаключенного, не пополнится их список новой фамилии, тем более женщины, директора библиотеки украинской литературы. А все те, кто сталкивался с тюремным бытом, знают эту мудрость: не верь, не бойся, не проси. Я думаю, что сегодня надо пожелать этого нашим товарищам, находящимся в застенках, и те, которые осуществляют или олицетворяют совесть, сопротивление. И в этот день мы о них помним и передаем им слова поддержки. Верно, Сергей?
Да,
а завтра
да,
приходите в Сахаровский центр на благотворительный концерт в поддержку политзаключенных. Напомню, что в России сегодня и всегда вспоминают жертв политических репрессий. Сегодня день политзаключенного. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Труган, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
С «Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».